Полезное радио. Бизнес.
В эфире радио «Комсомольская правда» в Крыму, в студии Тимур Докторов. В программе «Полезное радио» мы говорим о текущих крымских делах, нашей экономике, нашем бизнесе и всем том, от чего вообще зависит, как полуостров будет жить завтра. И разобраться в этом нам помогают наши гости, наши эксперты. И сегодня у меня в студии сразу два деловых человека. Они занимаются тем, что и, собственно, делает Крым в полном смысле этого слова «Крымом», то есть местом отдыха, наслаждения природой и оздоровления. Лариса Анатольевна Царёва, учредитель Ялтинского санатория имени Кирова, и Владимир Петрович Уколов, главврач этого же санатория и вице-президент Ассоциации реабилитологов России по Крыму. И добавлю, что и Владимир Петрович, и Лариса Анатольевна – это представители Крымского отделения деловой России. Но об этом позже. Начну с самого главного, на мой взгляд. Лариса Анатольевна, в прошлом году вы стали предпринимателем года в номинации, вот я посмотрел, санаторно-курортное лечение. Расскажите, что за проект вы представили жюри? Чем он так понравился им?
Добрый день. Мы представили проект многопрофильного санатория имени Кирова, который находится на берегу Черного моря в городе Ялта, жемчужине Крыма. Наш санаторий много лет занимался лечением, реабилитацией.
Чем он так понравился?
Он так понравился, потому что это было новое направление в лечении, реабилитации, радонотерапия. То есть проект предполагал открытие, запуск и как бы запуск радонотерапии и радонового лечения и реабилитации. То есть проект уникален сам по себе, потому что такого способа лечения в Крыму нет, ввиду того, что натурального источника радона на полуострове нет, а заболеваний хронических, профилактика возможно только с помощью этого метода. Поэтому проект был одобрен, собственно, у нас получился, радонотерапия в Крыму теперь есть. И это
то есть вы этот проект реализовали,
да, проект
воплотили в жизнь?
Да, воплотили в жизнь.
А, Владимир Петрович, когда-то Крым называли всесоюзной здравницей, помните, да? Ну, сейчас всероссийской. И вот когда был Советский Союз, ну, мне кажется, на качество этой здравницы никто не жаловался, потому что, ну, съездить в Крым – это всегда было праздником, да? Что можно сказать об этом качестве сейчас?
Значит, если посмотреть немножко истории, то нет такой плотности санаторно-курортных учреждений, как вот на этой территории, которая является Крым. Это около 500 здравниц на сегодняшний день. Мы существовали в различные периоды своей деятельности. Это при Советском Союзе, когда, вот вы уже говорите, это была действительно всесоюзная здравница в прямом смысле этого слова, где оздоравливались наши граждане круглогодично. Я вам должен сказать по своему опыту, что зимой было работать гораздо труднее, потому что насыщаемость больными, именно больными, была гораздо больше. И мы были заняты коечной мощностью, даже их не хватало. Сейчас, после того, когда случились известные события, мы, мягко говоря, потеряли очень тот потенциал, который, в принципе, как коечная мощность сохранена, да, но вот парк оборудования, да, кадровый состав, мягко говоря, превратился, ну, если не на 50%, то осталось где-то вот той деятельности процентов 30%. Почему? Это очень просто. Когда наступил период капитализма, в котором мы сейчас находимся, все это постепенно приватизировалось, приходило в определенные руки. В лучшем случае это превратилось вращались эти санатории в отели, в худшем случае они просто как таковые были, сносились, застраивались жильем на этих уникальных парковых площадях.
А разве санаторий – это менее доходная бизнес-модель, чем, например, тот же отель, если тем более круглый год туда бы ездили люди?
Если бы нам воспитать в составляющей в образе жизни, который дает 52% в факторе здоровья, ну, будем говорить, для людей, то санаторно-курортное лечение, его превратить в образ жизни, чтобы человек понимал, что он должен находиться хотя бы один раз в году в санатории в того или иного профиля, это дает эффект очень колоссальный вообще, как для государства. Почему? Потому что существует скрытая экономика, да? В чем она заключается? Если мы оздоравливаем человека, мы, значит, уменьшаем количество больничных листов, повышаем производительность труда. Дети, которые прибывают к нам на оздоровление, меньше болеют. Это все дает благоприятные факторы для вот этой вот экономики скрытой. Это понимают уже развитые страны, и они активно вводят вот этот вот экономический потенциал своих стран в этот аспект. аспект как фактора здоровья. То есть они не жалеют на это денег, развивают вот так называемый медицинский туризм. Я поэтому мягко подвожу к этой экономике. Когда появляется у нас медицинский туризм, то есть люди приезжают и понимают, что они здесь могут прообследоваться, пролечиться, то санаторий будет работать круглый год. А я вам должен сказать, что лечить легче зимой, чем летом, и эффективнее зимой лечить по нашему климате. Люди получают заряд здоровья, санируют различные инфекции, восстанавливают свое здоровье, тем более современными методиками, которые сейчас существуют ввиду развития медицины, и которые мы сейчас применяем у себя в санатории. Мы добиваемся круглогодичной заполняемости, и тем самым поднимаем экономику.
Ну, а то есть тем новым хозяевам санаториев, которые пришли при капитализме, да, как вы говорите, видимо, эта бизнес-модель показалась менее выгодной.
Да, наверное, да. Вообще, понимаете, сначала, может быть, это происходило как-то однобоко. Все устремились в эти отели. Потом, поняв, что действительно получается, что отели пустуют, откровенно говоря, зимний период, начали вкрапливать. Или это спа, или это еще что-то. Есть конкретные примеры. У нас есть такие, например, отели, как вот Массандра, которая поняла, развернулась на 90% и начала вводить рудименты медицины. Это повысило привлекательность к нему отелю. И ряд таких фешенебельных отелей, которые есть. Но это все вкрапление. Нет той системной программного продукта, который бы понимали и наши гости, и профессионалы, которые работают в санатории, как вести себя и как обращаться в смысле оздоровления людей, прибывших к нам.
После 2014 года начали менять отношение к этим активам?
Да, после 2014 года. Кто как, понимаете, вот сейчас трудно разобраться в этом плане. Очень трудно. Чтобы, вот понимаете, немножко боязно, что уйдет пласт санаториев как таковых.
Насколько велика такая опасность,
что мягко говоря, по рукам, понимаете, появляются инвесторы, которые видят, тоже не понимая, что они имеют, и превращают эти санатории в отели. Я вам могу прямо сказать, на примере санатория, который был классный санаторий 4-го управления еще при Советском Союзе, санаторий Сосновая Роща, он стал просто отелем сейчас. Хотя там шикарнейшая лечебная база была, которую я в свое время возглавлял. Просто хозяин принял почему-то решение, что ему не нужно это делать. А потом, когда опомнился, не знаю, как он сейчас будет выходить из этого состояния, он убрался в медицину. И превращен этот отель, этот санаторий, вот как бы в отель виповского класса. Но это же неправильный подход в смысле государственности к оздоровлению людей. Вот вам яркий пример, да? Мы же здесь, наоборот, развиваем, благодаря вот инвесторам, которым представляет Лариса Анатольевна, я считаю ее прагматичным инвестором, мы стараемся развиться и выходим на более высокие уровни. Вот ввели эту радонотерапию. Это очень, конечно, колоссальный рывок вперед, потому что в нашем регионе ничего нет. Мы вообще превратили наш санаторий в многопрофильный. Мы можем заниматься любыми видами патологии, потому что у нас все для этого есть. У нас, начиная от, извините, УЗИ, лаборатории, даже вот сейчас мы приобрели аппарат МРТ, это все у нас территориально на нашей территории. Мы спокойно работаем, можем принять любого профиля больного, его обследовать и вылечить, и дать советы на будущее. Вот так нужно подходить прагматично к санаторно-курортному делу. Еще раз говорю, нужно здесь подключать государственное плечо в плане оздоровления, понимаете, людей, чтобы, будем говорить, директора заводов, какие-то фирмы крупные, чтобы они понимали, что есть вот этих 500 санаторно-курортных учреждений в благоприятствующем климате, и посылать сюда людей, я не сказал бы, там уж за какие-то очень большие деньги, и здесь бы они получали весь комплекс лечения и оздоровления.
Полезное радио. Бизнес.
Лариса Анатольевна, вы вот как человек, который решил инвестировать именно в медицинский туризм, да, наверное, мониторили ситуацию по стране. Скажите, насколько сейчас Крым доступен для россиян? Стал ли он доступнее после 2014 года?
Этот санаторий, это было как наша обоюдная семейная любовь, потому что Крым мы любим, мы патриоты Крыма, поэтому мы и выбрали. Хотя экономически это очень сложно и финансово, может быть, не так привлекательно, как любые другие виды бизнеса. Окупаемость отеля, в том числе привлечем к нему медицинские услуги, все знают, это 7 лет. Чтобы окупить отель за 7 лет, ты должен посчитать свои возможности. Кредитование недоступно. 20% это за 7 лет, 140% ты должен два раза окупить свой бизнес. Поэтому мы своими семейными деньгами, которые мы зарабатываем, мы вкладываем в эту природную жемчужину. Жемчужина это для россиян. Насколько она доступна стала? Наверное, с одной стороны, она стала доступна, потому что это одно единственное, одно государство родное, денежные единицы, нету таможни. Это плюс. Как бы все считают своим долгом поехать в любимое в советских времен место, посмотреть, как сейчас там в Крыму, когда он стал наш.
А есть и минусы?
Это с одной стороны. Не минусы, сложности. Прилететь в Крым очень хорошо, можно послушать программы перевозки социальные, но это фактически нереально. Купить билет сейчас на самолет, вот есть возможность у человека слетать на выходные, как в Европе, да, захотелось ли выходные, лоу-кост, $30, и ты на Лазурном берегу, это любой может сделать человек, тот же сотрудник какого-то офиса. Вылететь из Москвы в Крым, если ты решил на выходных, то купишь билет два раза дороже, чем он стоил, если бы ты купил за две недели. Добраться на пароме шторм, ну, простоишь. И поэтому многие люди, когда вот берут возможность приехать сюда, это очень большие сложности с коммуникацией. С логистикой, как это добраться, ну, решить этот вопрос? Все стараются, но пока не очень получается. Бюджет обычной российской семьи, ну, вот средней, они планируют 50 тысяч, хотят потратить за неделю, потому что их как бы собирать, ну, вот обычный инженер. Ну, конечно, вот он для него это деньги, он откладывает и здоровить детей. Куда он поедет? В Турцию, да, ему горящую путевку предложат, то он улетит за эти деньги на неделю в 5-звездочный отель, только он там не вылечится. Ну, хорошо, конечно, в инклюзе все включено, дети там в аквапарке покупаются, но он не оздоровится. Они так, как и приедут, так и будут болеть, чихать. Мы хотели бы их видеть здесь, но нужно приложить усилия как-то.
Что можно здесь сделать государству?
Государству?
Да.
У государства очень много инструментов. Государство может, как минимум, сделать действительно эти полеты лоу-кост, как разрешить им более каким-то компаниям участвовать, авиаперевозчикам. И как максимум, это очень, конечно, достаточно сложно, открыть второй аэропорт. Есть же все-таки у нас аэропорт Бельбек. Если вы были в аэропорту Симферополя летом, в июле, пик сезона.
Но у нас же строится трамвай, второй в Симферополе.
Да, вы же видите, да, это трамвайная остановка. Самолеты приземляются, каждые 10 минут идет посадка. Представляете, это надо памятник поставить сотрудникам аэропорта. Какой-то минимальный сбой. Все, коллапс. Ну, нельзя вот как бы быть завязанной, это же как бы капкан, завязанной на один аэропорт. Пожалуйста, старайтесь, открывайте Бельбек. Ну, что, разве сложно вторую полосу открыть, пустить туда лоукост? Наверное, нет.
Ну, сейчас расширят Симферопольский, построят мост, глядишь.
Ну, глядишь, два года, значит, будем ждать своих гостей.
С одной стороны, ведь мы постоянно слышим, что государство вкладывает миллиарды в экономику Крыма, в том числе.
Вкладывать и выделять разные подходы. Выделять. То есть государство стратег. Стратегия великолепна. Выделяет, старается помочь максимально. Программы. Вот наполнено все. Посмотреть бюджетные программы, федеральные программы. Даже это просто сказка.
И где эти миллиарды?
13 триллионов бюджет России.
Триллионы. Где эти триллионы?
25 миллионов бюджет был выделен на туризм.
Миллиард.
25 миллиардов выделено из 13 триллионов. 5%. И это выделяется второй год подряд. Но получить эти деньги, нет инструмента получить деньги и вложить. Как бы, да, есть написано на бумаге возможности. Но тактики нет. Нету легкого способа деньги вложить правильно и эффективно. Хотя это возможно. Вот, может, с помощью Деловой России мы постараемся инициативной группой выработать упрощенную систему получения государственных средств и правильного инвестирования этих средств.
Полезное радио. Бизнес.
Ну, Владимир Петрович, вот вы как представитель санаторно-курортного бизнеса, в чем проблема получения денег? Расскажите.
Вот смотрите, есть такая система ОМС, обязательного медицинского страхования, да? Это один инструмент, который не обеспечивает санаторно-курортное лечение. Им не может воспользоваться, допустим, желающий использовать этот инструмент для оздоровления в условиях санатория. Почему бы государству не подумать, чтобы там как-то переговорить с этими нашими, в кавычках, значимыми страхователями, по этому вопросу и повернуться к этому лицом. Дальше. Существует такой, значит, момент, как реабилитация. Она состоит из трех уровней. Так вот, государство подставляет плечо второму уровню реабилитации. Что это такое? Это свежие инсульты, свежие инфаркты. Можете себе представить, как их можно доставить в санаторий? А есть еще третий уровень. Если бы это государство поднеслось бы порядочно к этому вопросу, это те люди, которые могут через год после какой-то острой патологии получить реабилитационный момент в условиях санатория, используя финансовый инструмент за счет ОМС, который бы платил третий уровень, мы бы могли спокойно бы принять пациента, который воспользовался бы этим инструментом и прибыл к нам. Правда, есть наметки на это дело. Сейчас недавно, значит, проходил здесь совещание Северо-Запада России на базе Минтуризма, где я присутствовал. Там вроде появились такие, знаете, робкие заявки на вот этот третий уровень. И вроде бы разрабатывается пилотный проект. Но я так, насколько понял, там только будет частично происходить это дело. То есть лечение вроде от ОМС, обязательное медицинское страхование оплатит, а проживание, пребывание на санаторно-курортной койке – это за счет прибывшего человека. Да? Вот если бы вот эти моменты бы вот так соразмерить и правильно понимать этот вопрос, я понимаю, что это может быть невыгодно фонду обязательного медицинского страхования, но это надо переломить.
Так а те миллиарды, которые, где они висят, которые
вы они висят, они на вот бумаге. Они на бумаге раз, и они сидят в этих фондах обязательного медицинского страхования, которые, я по моему глубокому мнению, перевернуто все сверх на голову. Почему? Потому что занимаются и оплачивают тем докторам, которые бедные сидят сейчас на приемах по 15-12 минут, которым по приказу положено принимать это больного. Он просто практически этого сделать не может, да? И платит, получает свое денежное содержание за счет вала больных. Вот, в свое время, еще когда-то давно я начинал работу, ну, волей судеб я работал на поликлинике, да, на участке, понимал, за что нас, ну, тогда, будем говорить, мягко говоря, ругали, да, что мы не выявляли, не профилактировали, не, ну, больных. И нас за это больше, так сказать, административно мы получали взыскание, если мы не выявим на участке, допустим, неделю, 2, 3, 4, 5 больных, да. Поэтому,
учитывая... Где деньги? Где вот, деньги, я спрашиваю?
Я сейчас расскажу.
Расскажи.
Вот эти деньги надо...
Скажите. Где эти деньги, да?
Вот она расскажет.
Деньги – это вот так в простом представлении для обычного обывателя. Вот как организм человеческий. Сердце – это вот деньги у государства. Но нет сосудов, по которым эти деньги, как кровь, донесется до каждого пальца. А сосуд – это вот, даже вернемся к нашему прошлому. Да, как бы Украина была, ну, как мы все говорим, сейчас там страшнейшие события, там переворот, все это. Но они все-таки содрали европейскую систему финансирования. Вложенное любое действие по той программе, которая открыта любым предпринимателям, даже частным, ты составляешь акты выполненных работ, документы, сдаешь в профильное министерство, но это было очень быстро, согласовываешь и идешь в банк, деньги были на местах. И ты получал свои вложенные деньги со всеми счетами от производителя. На второй день они у тебя были на расчетном счету. Да, пожалуйста, были аудиторские компании, всякие полиции, милиция, все это у тебя проверят, приходи, смотри, каждый месяц приходи. Все было элементарно просто. Почему сейчас банковская система не выполняет свою работу? Каждую копейку, каждый цент может проконтролировать только электронная система. Никак не чиновник, который сидит в кресле, где ты напишешь 150 проектов, пробежишь 10 этажей и будешь ждать какого-то решения, какого-то совещания. Вот есть инструментарий, банк. Никогда не пропадают деньги у людей ни на карточках, ни на депозитах.
Ну, иногда-то пропадают ради справедливости.
Следы всегда остаются. Этот след найти элементарно. Нажал кнопку, и ты увидел, где твои деньги. Все, это очень просто. Почему нельзя таким способом правильно инвестировать, получать дополнительный национальный продукт, создавать дополнительные рабочие места, если это выделено в бюджете и все время остается в профильном министерстве в Москве? Ну, зачем? Тогда нет смысла этим, ну, как бы заниматься. Нужно тогда понять, либо мы строим, либо мы не строим. Это же совершенно просто. Это работало в соседних государствах и очень эффективно работало. Эту программу мы сами на практике, как бывшие предприниматели Украины, видели в сельском хозяйстве. Свой голландский сад, 60 гектаров, мы выстроили за один год. Все, Вот, пожалуйста, вот тебе пример. Такой же санаторий мог бы сейчас работать, иметь шикарную медицинскую базу, восстановить свои коммуникации при Советском Союзе, которые были. Вот эта программа 20 миллиардов туризма, это на восстановление коммуникаций, туристических мест, и отдыха, лечения. Вот, пожалуйста, дороги, сети, котельные современные. 2 года. Мы ничего не построили.
То есть вот за эти 2 года сколько из 20 миллиардов получается ваша отрасль? 0%.
Но нет способа их инвестирования. Именно способ. Хотя это же элементарно просто. Вот так как я могу объяснить, как это работало. Сейчас, слава богу, но вот у нас есть очень хорошая сторона с 2014 года. У нас создана зона СЭС. То есть она, правда, первые 3 года очень такие достаточно высокие льготы, но и потом льготы. То есть мы декларируем. Вот, смотри, как быстро работает инструмент зона СЭС. Мы декларируем сумму денег, которую мы инвестируем. Минимальная сумма 30 миллионов и максимальная 100 миллионов. В зависимости от возможностей предприятия, это которое, и можно и выше. Все, ты получаешь льготы для своего предприятия. Просто. Положил рубль, сэкономил рубль. Но оно же работает.
И оно сейчас реально работает.
Очень работает, очень нам помогает. То есть мы можем деньги, которые мы экономим на налогообложение, мы их инвестируем в бизнес. Пожалуйста, проверяйте. Вот Радонова лаборатория, она была построена на эти льготы.
А то я уже отчаялся услышать от вас что-то оптимистичное.
Нет, это вот очень хорошо, вот это вот великолепно. Как бы, ну, просто есть очень хороший стратег государства, но нет тактиков.
Так, вот «Деловая Россия», вот представителями которой вы оба являетесь, на днях в Москве организовала такое мероприятие, как «День Республики Крым». Там говорили об инвестициях. Подытоживая все рассказы ваши о невозможности получить выделенные государственные деньги, то, может быть…
Реализовать государственные программы.
Ну, то есть, это человеческим языком получить деньги.
Государственные деньги не нужны.
Чтобы их потратить, их надо получить сначала. Так вот, может быть, не стоит ждать тогда милости от государства и не ломать эту систему, а просто, может быть, привлекать инвестиции частного характера, может быть, это может помочь проблеме и все-таки даст толчок развитию санаторно-курортного бизнеса?
Так это взаимосвязанные процессы. Взаимосвязанные процессы. Частный инвестор, он же как государство вкладывает в себя, а частный инвестор, он хочет получить добавочный продукт на свои деньги, он хочет видеть работу своих денег. То есть это должно быть очень эффективно работающая на местах банковская система, где инвестор будет видеть, как быстро его деньги осваиваются, как они там выводятся, заводятся, с учетом нынешней ситуации в Крыму, пока не заработают международные банки в Крыму, мне кажется, это будет достаточно проблематично. Для русских инвесторов это правильно. Я вот даже еще какой-то закон приняла о запрете вывода денег частично за рубеж, а вкладывание в свою страну. Вот это правильно было бы, но нужны еще способы, инструментарий как-то привлекательности. Экономическая привлекательность достаточно сложная, чтобы чисто деньги, экономика их привлекла. Может быть, какими-то льготными законами это можно сделать быстрее.
А Владимир Петрович, где вы такого хорошего инвестора себе нашли в лице Ларисы Анатольевны? Или она вас нашла?
Это мы нашли, Владимир Петрович.
У меня была задача поставить медицинское дело, которое мы успешно вместе справились, понимаете? Мы сейчас действительно являемся многопрофильным, хорошим, настоящим, достойным санаторием.
Деньги – это же не все то, что нужно человеку. Нужно все-таки благодарные глаза отдыхающих, которые уезжают довольны. Нужно выходить и любоваться своим санаторием, любоваться парком, в котором мы вкладываем деньги. Потому что это же вот то место, где ты живешь.
Большое дело уделяется кадрам, мы его сохраняем как можем в силу своих материальных возможностей. Развиваемся, ездим на всякие там симпозиумы, на конференции, контактируем с внешним миром. То есть все идет нормально.
Какая-то гордость все-таки должна быть, знаете, за себя. Все-таки мы не такие уже, как люди мира, такие же, как и все. Вот в 16-м году Чехов смог сказать: Ялта лучше Ниццы, я должен признать. Почему нам понадобилось всего лишь 100 лет, чтобы это не повторить? Давайте как-то все вместе примем в этом участие.
А «Деловая Россия» вам чем может помочь в этом
«Деловая
процессе»?
«Деловая Россия» нам может очень много помочь, потому что «Деловая Россия» – это общественная организация, сторонников много. Там участники все русские предприниматели, бизнесмены. Если мы все вместе будем озвучивать вот эти проблемы, будем их обсуждать, мы же стараемся сделать этот мир и жизнь для всех лучше. А в первую очередь, это инструмент написания законодательной базы, инициативных групп. То есть это настолько очень серьезная организация, которая позволит нам достучаться постучаться во все двери и донести все свои требования, как бы желания, возмущения, праздники. Ну вот все. Мы можем организовать с помощью Деловой России. Очень серьезная организация, которая нам и реально сейчас помогает.
Я хочу видеть наш Крым действительно, будем говорить, всероссийской здравницей. Вы понимаете, это такая колоссальная возможность оздоровить людей, повысить их благосостояние в смысле здоровья, дать толчок будущему и быть действительно, ну, значимым в этой жизни. Если государство и мы повернемся к нашему народу, к нашему человеку, я в смысле стороны медицины, а инвесторы и предприниматели с финансовой составляющей, я вас уверяю, очень большой значимый пласт будет в смысле картины как государства в этом плане.
Но нам пора прощаться. Напомню, у меня в гостях были Лариса Анатольевна Царева, учредитель Ялтинского санатория имени Кирова, и Владимир Петрович Уколов, главврач этого санатория и вице-президент Ассоциации реабилитологов России по Крыму. Но я, Тимур Докторов, прощаюсь до понедельника. До свидания.
Полезное радио. Бизнес.